Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Юрий Викторович Рубцов, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации, член научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук. Спасибо, что пришли к нам. И мы сейчас находимся вот в таком историческом магнитном поле, напряженном. Но мне хочется напомнить, все-таки мы будем говорить в том числе об истории, что мы с вами как бы вот сейчас переживаем те дни, когда началась вот эта битва, началась Великая Отечественная война. Для нас драматическая, победная и трагическая одновременно. Ну, а сегодня мы все больше и больше вспоминаем те события, потому что у нас идет, ну, по сути, если мы говорим о военной операции, да, на территории Украины, то, по сути-то, по отношению к нам миру, который ополчился против России, мы в состоянии войны находимся, конечно. И мы касались с вами уже этой темы, и она неразрывно связана с началом войны. Вот очень многие сравнивали и говорили, вот там у России не получился блицкриг. Главное сравнение очень интересное. То, что вообще имело отношение к тем действиям, которые осуществлял и тактики, и стратегии вермахта. Действительно так. Планы предусматривали очень быстрое продвижение на основных направлениях юг и центр армии вермахта. Блицкриг был сорван. Но насколько корректно сравнение и перенесение вот этой терминологии на реальность военной операции на Украине?
Спасибо вам за то, что вы пригласили меня и дали возможность военному историку высказаться по сюжетам, которые волнуют. Это особенно приятно. Спасибо. Что касается непосредственно ответа на ваш вопрос, я думаю, что нет никаких оснований проводить вот какие-то параллели прямые. Сходство здесь может быть только внешне. Агрессия нацистской Германии и ее сателлитов против СССР. Цель совершенно ясна. Ликвидация нашего государства советского, по существу уничтожение нашего народа, разграбление экономических материальных ценностей СССР. А цель специальной военной операции ведь не уничтожение Украины, не ее разграбление. Две цели или двойная цель поставлена. Демилитаризовать с какой целью? С тем, чтобы ликвидировать непосредственную опасность, военную опасность для нашей безопасности, для безопасности России, поскольку уже речь идет о размещении систем вооружений на территории Украины западных и чуть ли не о вступлении Украины в блок НАТО. И вторая цель – денацификация. То есть это, прежде всего, наказание, безусловно, военных преступников, а их очень много, и Следственный комитет России завел, насколько я помню, боюсь ошибиться, около 4000 дел, как раз по фактам...
Ну, с каждым днем это увеличивается.
Да, как раз по фактам военных преступлений и работа с головой, с мозгами, извините, может быть, за такую прямоту, украинского населения, которое подверглось за последние годы, особенно с 2014 года, конечно, такой промывке в неонацистском духе, что говорить о перспективах даже соседства России с нацистской Украиной невозможно. Тут никаких середин быть не может. Если Россия собирается существовать, а она, насколько я понимаю, собирается существовать, она должна вот эту язву нацизма в центре Европы непосредственно в своих границ ликвидировать.
Интересно, что в Польше в русском мире увидели раковую опухоль, а мы видим раковую опухоль в возрождении нацизма и нацистской идеологии на Украине. Они, испытав на себе вот те трагические события Волынской резни, сколько там, 70 тысяч поляков, по-моему, было убито и положили. Ну, там не только поляки были, там и евреи, и другие, и русские были. Но в основном острие как бы всей этой операции по уничтожению людей, не репрессии, заметьте, были поляки, и для них Бандера, это ведь преступник, и остается преступником. А вот в глазах руководителей Польши, это никакая не раковая опухоль, а так вот, ну, бедненькие такие. Кстати, уж раз мы так немножечко отвлеклись вот на тему русского мира, просто вот немножко в сторону уходя, очень интересное было замечание одного из поляков. В одном из телеграм-каналов такая мысль проскользнула. Украинцы, которые сегодня пересекают польскую границу и продвигаются дальше через Польшу в другие страны или оседают в Польше, они миссию культурную осуществляют, оказывается. Почему? Потому что они носители русского языка. Они не говорят там на украинском языке. Это очень интересно. Они могут быть носителями любой идеологии, но парадокс-то в том, и это начинает раздражать поляков. Они говорят, а чего это? Вот у нас венгры живут там или кто-то еще. Они говорят на венгерском, словаки на словацком. А вы сюда приперлись, извините за выражение. Почему на русском-то разговариваете? Говорите на своем украинском тогда. Вот интересно там. Пуповиный-то народ украинский связан с русским языком и русской культурой, а вот эти мозги, которые им, значит, прочистили. Потом я, например, не хочу обобщать, я не думаю, что все, кто там бежал на Запад или в Польшу, что они все прям сплошь нацисты одни по сознанию. Больше того, я думаю, что многие бежали просто перспективы служить в армии и воевать с Россией. Поэтому, поведение культура, мультур, как говорится, многих там, ну, это понятно, потому что когда нацификация, это вообще понижение градуса культуры в разы. Поэтому, когда там матерщина в магазинах, хамское поведение, чего удивляться. И вот, ну вот, посмотрите, с одной стороны, вот на такое явление в украинском беженской массе, как мы раньше говорили, говоря о русской миграции. Так, посмотрите на то, что они не говорят, собственно, на родном, как они говорят, родном языке. История украинского языка сложная. Не будем сейчас углубляться, но то, что люди не только говорят, значит, думают на русском языке, значит, это кусочек русского мира. И чего будет Моровецкий теперь делать с этими говорящими на русском языке украинцами? В концлагерь, что ли, их затащат потом?
Вы знаете, вот мысль, может быть, не оригинальная, но, на мой взгляд, имеющая право на существование. Специальная военная операция заставила, ну, в частности, вашего покорного слугу, да, наверное, не только, на многие вещи привычные, в том числе из истории Великой Отечественной, после войны мира, посмотреть совершенно по-новому. Вот та проблема, о которой вы сказали. Можно ненавидеть русских и говорить на русском языке.
Раньше почему-то... И быть антисемитом.
Да, это тоже интересный сюжет. У Гитлера было около 200 тысяч лиц еврейской национальности служили. Ну что, это объективно, это не вычистишь. Но мы вернемся. Кто был основоположником украинского интегрального национализма? Донцов. Этнический русский.
Да.
То есть, раньше мы почему-то считали, если, например, русофоб, то должен ненавидеть и русский язык. Совсем не обязательно. Прагматически используется русский язык как инструмент для...
Ты говоришь и думаешь, да, и ментальность с языком связана.
А что касается вот тоже общественного сознания. Мы полагали, многие поколения, поколения наших отцов, и мы полагали, что с нацизмом, как и с идеологией, не только как с практикой, покончено. Даже трудно представить было, что это совсем не так. Вот вы вспомнили Волынскую резню, 43-й год. ОУН-УПА осуществляют, то есть ударные отряды украинских националистов, а вообще-то украинских нацистов. А в той же Польше прозвучало, что Волынская резня-то это дело рук НКВД. Мачаевич, вы помните, был такой несколько лет назад прям какой-то полулегендарный министр обороны, ну, человек, у которого даже сами поляки здравомыслящие предлагали определить в «желтый дом», потому что многие его поступки и выражения граничили с нормой. Тот эту идею уже несколько лет назад проводил. НКВД с тем, чтобы насолить всем, тут неважно, и полякам, и украинцам, спровоцировала ОУН-УПА для того, чтобы вот это была совершена Волынская резня. А я скажу, что вы занизили численность жертв. По подсчетам польских историков, извините, не менее 150 тысяч и, возможно, даже больше. Так вот, вы представьте себе, НКВД, какое коварное ведомство.
По сути, а еще нету версии, что Вестерплата вообще бомбила советская авиация?
Я думаю, дело времени и дело очень недалекого
времени. Подождем.
Я думаю, что все это будет. Мы могли с вами представить еще там 10 лет назад, что мозги будут так промыты, что люди всерьез могут поверить, что Народный комиссариат внутренних дел несколько лет после того, как уже те же украинские националисты воюют против Красной Армии, воюют в союзе с вермахтом, ждало несколько лет, чтобы потом выдвинуть, я уж не знаю, агентуру свою, наверное, среди ауновцев и совершить такое массовое злодеяние.
Ну, кстати, вот антисемитисты Бандеровщины мы это прекрасно знаем. И что? Ведь это не мешало Зеленскому. Он что, не видел, что в учебниках памятниках превозносятся люди с откровенно антисемитскими не только взглядами, но которые запятнали себя и руки по локоть в крови всех, в том числе и евреев. Вот логику... Ну, это вообще американский антиисторизм, особенно американской элиты. Они же считают, что вообще даже русские... Вот дефект сознания русских, целое поколение философов прагматизма, постиндустриальной эпохи, постмодернизма, но они вообще страдают, русские, в ментальности своей, слишком заостренным отношением к истории. Они вообще историософичны. Ну, кстати, видные философы русской эмиграции не скрывали. Они говорили, да, для русского сознания история софия очень важна. Но,
пожалуй, это все-таки плюс, чем минус.
Ну, конечно, плюс. Но это для нас с вами. А вот они вот ковыряются что-то там. Так вот, Байден, когда он там заявлял о том, что а как же вот... Да вы что, вот Зеленский, он еврей. Он не может быть вообще покровителем нацизма. По сути, мы с вами прожили советскую эпоху. Я лично в своем жизненном опыте встречал евреев-антисемитов, которые, как говорится, больше католики, чем Папа Римский. Ну,
я понимаю, к этому понятию.
Что он рассказывает сказки-то? Для любого человека, прожившего жизнь даже, не знающего истории. Вот никогда не знали о бандеровщине, никогда не знали. Да, сколько угодно. Есть русофобы среди русских. На Украине их выросло немало. Немало. У них фамилии Наоф и Иев. И что из этого? От этого они не перестали быть русофобами, если они вбрасывают, ходят с факелами вместе с этими чернорубашечниками, нацепляют на себя свастику и выносят руки с приветственным халь. И что? И говорят, вот геть всех москалей туда, вот они кто?
Я напомню один исторический факт. В 1942 году специально в Организации украинских националистов люди такого идеологического толка занимались разработкой программы, теоретической программы, идеологической программы вот этого украинского национализма. Три кита, на котором базируется русофобия, юдофобия и полонофобия. 1942 год, еще даже до Волынской резни. Что господину Зеленскому это неизвестно? Когда он выходит в какой-то комбинированной форме с нашивкой на плече одного из нацистских формирований. Речь ведь даже не о том, что там вышли с факелами или нарисовали свастику там на памятнике, хотя это тоже, ну, маркер известного поведения. Ведь это выливалось как у АУН-УПА, так и у современных нацистов в лице того же батальона Азов, в зверства самые настоящие, и в том числе на национальной почве. Ну, что вы хотите, если Шухевич, командующий украинской повстанческой армией, твердо призывал своих подчиненных, своих соратников, не надо бояться миллионов жертв, пусть половина Украины ляжет. Главное, чтобы наши идеи восторжествовали.
Ну, это гильдерский тезис.
Абсолютно.
А если говорит, германский народ будет побежден, да, значит, он недостоин был той идеи.
Правильно.
И это еще будут говорить после победы.
Поэтому, когда мы говорим о том, что нацизм на Украине, это не есть что-то там, может быть, совершенно уникальное. Это из того же ядовитого змеиного гнезда, откуда германский нацизм, итальянский фашизм и все вот эти измы.
Да. Ну, вот смотрите, ну, Зеленский, с ним вроде все ясно. Как это говорит один мой знакомый, ну, что ты вот меня спрашиваешь о Пете, Васе, Коле, ну, к примеру.
Да, я понимаю.
Ну, что ты спрашиваешь, ну, ясно, кто он такой. Как в телевизоре, говорит, все видно. Тут в телевизоре как бы относительно Зеленского все видно. Ну, представьте себе, во главе такой страны, как Соединенные Штаты, президент, который просто обязан, да у него советников полно, ну, если он сам неграмотный, то там же есть грамотные люди. В общем, наверное, в Америке найдется там сколько-то. Я уже не говорю про Израиль. Там-то культура историческая, извините меня, вообще историческое сознание, воспитанное на Ветхом Завете, на Библии, нести такую околесицу. Ну, Ветхий Завет вы почитайте. А кого это там Финиас наказывал? Не евреев ли? Нет? И что, он был антисемитом, что ли? И как много было в Ветхом Завете предателей интересов избранного народа, да? Сколько этого в истории? Ну, хотя бы, я даже не понимаю, читайте собственное священное писание-то.
Вы вот очень точно сказали, что Запад не очень любит даже констатации, что мы с вами историософы, что все время опираемся на какие-то исторические уроки. Может быть, и потому это, что слишком много, в частности, вот военной, послевоенной истории того, что им очень не хотелось бы вспоминать.
А вы знаете, как вот мы же все-таки принадлежим к православной цивилизации, мы мало об этом говорим, но говорим, но мало, что, в общем-то, это, конечно, еще столкновение совершенно разных цивилизационных подходов, понимание личности, свободы личности, понимание веры и прочее, прочее. Но ведь в учении богословском, православном, в нравственном богословии есть такое понятие у святых отцов, православной церкви, что прошлое, память очень тесно связано с совестью человека. Наша память воспроизводит для нас, на чем основано там покаяние внутреннее человека. Да? Это же не просто сама по себе исповедь таинства, да? Которая есть у католиков и у православных. Этому предшествовать должно всегда память совести о том, что ты сделал. И совесть тебе не дает, если она живая, если, как говорил Достоевский, человек с прожженной совестью. Значит, прожженная совесть – значит отсутствие памяти. Ты не помнишь, ты не ощущаешь. Так вот, историософичность народа – это как раз его совестливость и его память, которая накапливает вот этот опыт народной совести, да,
оценки. Правильно. И я думаю, что когда Моровецкий говорил, определял русский мир как раковую опухоль, в том числе и одну из составляющих опору, одну из опор русского мира – православие.
Ну, конечно.
Зачем им совестливость? Зачем им какие-то исторические уроки?
Им надо развязать
уроки?
Руки себе, делать, что хотят, как хотят.
Они совершенно не хотят считаться с тем, что 600 тысяч красноармейцев, бойцов и командиров Красной Армии лежит завислой сонной. Они предпочитают, очевидно, с позиции сегодняшнего дня, под пятой Гитлера оставаться, нежели сказать спасибо, много не надо, просто хотя бы внутренне согласиться с тем, что Красная Армия принесла им освобождение. Поэтому лучше от всех этих химер вроде совести лучше избавиться. Лучше это как раковую опухоль вырезать.
Да, вместе с собственной совестью.
Собственной, точно.
Ну, вот мы же пережили в Советском Союзе попытку там Никиты Сергеевича, ну, Сталин как-то в себя пришел, ну, гонения были тоже и при Ленине, Троцкий, особенно во времена военного коммунизма, сколько было уничтожено священников, разрушались храмы. Но это не привело к дехристианизации России. А вот вроде бы и не было таких гонений, да, в Европе, а дехристианизация произошла. Ну, тут в меньшей степени даже Польша, но я и другую часть тоже это имею в виду. А что такое униатство? А идея унии, она глубоко в сознании польского католичества, потому что это был передовой такой отряд. И, собственно, они осуществляли во многом эту унию. Так вот, к сегодняшнему дню, возвращаясь, такие вот интересные факты, что у нас Папа Римский уже собрался, значит, в Киев. Он отказался встречаться с патриархом Кириллом. И говорили же, да так, поскольку вот так развивалась военная операция стремительно в первые дни на территории Украины, что он испугался за судьбу униатов, а вот дойдут там быстренько тогда западную Украину. Что будем делать-то? И он пошел на сближение. И даже какие-то вещи произносил. Хотя, я вот иногда удивляюсь нашим некоторым федеральным каналам, вдруг замелькали цитаты, что «Ай, Запада». Но до этого, что он говорил? «Каин и Авель». «Россия, Каин». Ну, это жонглирование словами. Но вестись и выдирать и цитаты – это конъюнктура. Ну, может, она с информационной точки зрения и выгода, но она не должна заслонять, что Папа Римский, присягая вот этим знаменам целуя с символикой бандеровской, что он занял сторону конфликта. И это не Россия.
А, извините, чем тогда он от Андрея Шептицкого, от митрополита, отличался? Кстати говоря, Красную Армию никто никогда не обвинит, что когда она шла по Европе в 1944-1945 году, что она там, скажем, реквизировала храмы или насильственно переводила или требовала перейти в иную конфессию. А что мы видим на той же Украине? Явный ПЦУ, это так называемая Православная Церковь Украины,
ну,
это явный
самый,
проект
да.
Американский. Все.
Конечно.
От УПЦ, Московского Патриархата, стараются, видимо, вообще оставить.
Ну, вот интересно, вот мы эту тему затронули, она же корнями уходит
она
в историю унии. Вот смотрите, изменение позиции Ватикана, когда он сказал, я в Киев поеду, произошла после визита туда представителей МИ-6, Ватикан я имею в виду. И есть такой план при давлении Госдепа, прямого, кстати, и на митрополита Ануфрия, ну, и на Зеленского, его окружение, это само собой.
Безусловно, да.
Значит, идея создать такой плавильный котел из раскольников, то есть провозгласить автокефалию, она может быть самопровозглашенной, она может быть там...
Да, статус разный.
Навязанный, потом объединить с ПЦО, что значит автокефалию, это значит можно в евхаристическое общение, что самое важное. То есть, опять раскол расколов уже, понимаете? Еще больше вносит раскол. Но идея Ватикана – это в другом – усилении униатства. И поскольку они сейчас с Варфоломеем в этом направлении наносят удары по православию на Украине, вот мы говорим, война цивилизации, вот она, взаимное проявление. Вот ее сердцевина-то. Идея какая? Вот создать такой плавильный котел из всяких раскольников, и там ересь тоже есть, и униатов в эту гремучую смесь, и будет опять вот такая единая церковь, которая будет, как и раньше, да, греко-католики их же назвали, да, и все остальные православного обряда. Ну, то есть, форму сохранят, все, конечно, в подчинении папскому престолу. Вот и все. Вот вам и обнаженная суть-то. У нас беда в другом, что у нас есть внутри. Те, которые поддерживают идею унии, проводят подковерную пропапскую политику.
Согласен, согласен.
И это не только миряне, уверяю вас. Их, конечно, меньшинство, но они очень активны. У них эта вот идея Вселенской Церкви, которая обязательно должна объединить в том числе и католиков, как будто бы любое объединение сохраняет чистоту веры. Это, знаете, как Афанасий Великий говорил, если весь мир восстанет против истины, Афанасий будет против мира. А у нас все считают по головам. Вот православных не так много, как католиков. Давайте их объединять. Большинство. Вот по партийному признаку. Их же больше.
Я как раз и хотел сказать, переначивая известное выражение. Раскол любят многие, да, а вот раскольников не любит никто. Так и здесь. Или другое выражение. Черного кобеля не отмоешь до бела. Человек, зараженный идеями раскола, он грешник по определению, и врачевать его душу одним слиянием в некий котел плавильный,
да это ничего наоборот, не выйдет. Это еще усугублять,
об этом
сказал,
и речь. Вы правильно сказали, что раскол раскола уже. Во второй, в третьей, в десятой степени.
Ну, и, конечно, они понимают, что те территории, которые уже сейчас подконтрольны, они выпадают как бы из-под их влияния и из идеологии вот этого котла. Кстати, очень важная вещь. Я надеюсь, что наши спецслужбы, конечно же, не упустили этого факта. Но провозглашенная охота за так называемыми коллаборантами, скрытыми, спящими агентами пророссийскими на территории, которые еще остаются подконтрольны Киеву. И вот тут главное плечо подставляет служба МИ-6, которая вообще очень активна в последнее время. У них это такое компенсаторное, будучи карликовым в отношении военных, Британия сохраняет свои позиции в информационном пространстве. Кстати, между прочим, не случайно BBC родилось после распада Британской империи. Надо же было придумывать какой-то хотя бы ментальный костыль под распад империи. Ну, и, конечно, спецслужбы. Не надо недооценивать их работу и умение работать. Принцип «разделяй власть» имперский заменился на другой. Разделяй даже там, где ты не можешь властвовать. И даже больше разделяй там, где ты властвовать не можешь. Но факт остается фактом. Вот я надеюсь, что наша военная разведка тоже обращает на это внимание.
Я хотел бы поддержать вас в этой надежде, потому что, когда мы говорим о задаче и денацификации, и демилитаризации, без опоры на наших союзников, и духовных, и каких угодно, на Украине, эти задачи мы не решим. Когда мы обращаемся к опыту денацификации Германии, мы ведь не говорим о том, что все вопросы решала только советская военная администрация оккупационная. Ведь был, да, аппарат, безусловно, но органы власти местные, муниципальные, городские и так далее, они-то формировались из местных кадров.
Ну, вот военно-гражданская администрация – это, видимо, такой прообраз.
Да.
Очень, конечно, непрямая.
Но тем не менее, И вот этих людей надо беречь.
Конечно. И защищать.
Надо беречь. И защищать.
И защищать.
Потому что они, конечно, под лупой.
Вы знаете, мы вот с вами подошли к теме. Вот президент объявил две задачи основные. Демилитаризация, денацификация. Мы уже с вами на историческом опыте уже обсуждали то, что сама денацификация невозможна. Вот я выскажу личное мнение. По мне, идея денацификации первичней даже по отношению к демилитаризации. Вы можете отнять любую силу как бы военную, разгромить ее, уничтожить и прочее. Но если останется не доведена до конца задача денацификации, а не вооружаться еще потом 125 раз, это как раз то, что толкает к войне, к насилию.
Вы абсолютно правы. И опыт, кстати говоря, борьбы с украинским национализмом этому нас и учит.
У нас время подходит к концу передачи. Вот все чаще слышны такие речи. Вот левобережная Украина должна остаться, правобережная Украина. Я понимаю, что история есть история, она иногда вносит свои коррективы и в военные кампании, и в войны, не говоря уже о конкретных баталиях. Но планка задачи очень высокая, денацификация. Мы представим себе, что вот поляки, да, как говорят, да отдайте Волынь вы вот это, а Галичину, да отдайте ради бога вы это полякам. И что значит, да, отдайте, ну, или оставьте. Ну, во-первых, Западная Русь тоже Русь всегда была. А во-вторых, это и значит, что там будет гнездо униатство, это гремучая смесь будет, будет подавлено православие, русское население, русское. Все то же самое. Это будет такая маленькая модель не того, что сейчас на Украине, потому что да, оно было разбавлено будет, Востоком да. и
это будет намного более элементом. Гремучая смесь.
Да, это будет вообще рассадник. Ну, неужели люди не понимают, что это не решение проблем? Оттуда и пойдет все опять. И что, там ракеты не поставят? Да поставить те же ракеты туда, тогда. Тогда какой смысл был демилитаризации? Что они будут добивать до Донецка оттуда легко, до любой части, которая уже стала подконтрольной России, если не до самой России, так и до самой России тоже. Какой же тогда смысл в этой двуединой задаче? Их нельзя отделять одно от другого.
Ни в коем случае. И больше того, как вы правильно сказали, и эта мысль у нас уже сегодня прозвучала, я еще раз ее, думаю, необходимо артикулировать. Только при условии, если эта двуединая задача будет решаться на всей территории современной Украины, на всей, без исключения. Иначе мы получим такую же язву, но значительно более агрессивную, если хотя бы часть территории останется вне контроля.
Спасибо. Юрий Викторович Рубцов, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации, доктор исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое.
Спасибо
успехов вам.
Спасибо.
И в изучении истории, ну и в том, чтобы прояснять для нашего историосовского сознания ее значение для сегодняшнего дня.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Успехов вам и здоровья.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.